Продолжается эфир православного радиоканала «Воскресение». Дорогие братья и сестры, это «Беседы о вечном». И сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Христова, кандидат педагогических наук, священник Владислав Нечаев. Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу беседу.
Христос воскресе! Здравствуйте, Константин! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Батюшка, я сегодня хотел бы затронуть такую извечную тему, это проблема отцов и детей, взаимоотношений родителей с детьми. И, батюшка, как вы считаете, почему из века в век существует эта проблема?
Это вопрос очень существенный, такой, можно сказать, вековечный в нашей жизни, и в свое время тоже заставлял задумываться и меня. И мы можем здесь найти такой вот интересный ответ, который в свое время отметил в своей статье святитель Амфилохий Радович. Он писал о том, что когда Адам посягнул на Бога, когда он ослушался его повеления, то тогда, можно сказать, он этот конфликт и начался. Потому что, когда человек посягает на Бога, то здесь совершенно закономерно, раз родитель – это образ Отца Небесного, как об этом пишут многие святые, то, соответственно, и человек, посягнув на Бога, посягает и на своего родителя. И можно сказать, что вот это вот, ну, что ли, проклятие несет на себе каждый человек, поскольку в нем действует вот это семя греха, так сказать, начало греха от прародителей. И мы призываемся к тому, чтобы в себе исправлять вот это непослушание, вот это вот своеволие, этот произвол, можно сказать, который в нашей душе живет. И по этой причине и возникает вот этот вот конфликт. И он может принимать разные формы, но желание, как говорил Федор Михайлович Достоевский, по своей глупой воле пожить, оно есть у всякого человека, ну, хотя бы в какие-то периоды его жизни.
Батюшка, все мы знаем пятую заповедь «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле». И объясните, пожалуйста, как правильно трактовать эту заповедь?
Ну, эта заповедь, она, собственно, как и многие другие заповеди, показывает человеку, что он, ну, получит, собственно, то, что он сам сеет. Поэтому, если он почитает своих родителей, и если он восполняет их заботы, немощи и откликается на их просьбы, то тогда он сам будет долголетен и будет благоденствовать на земле. То есть Господь будет ввиду этого ниспосылать ему разнообразные милости. Ну, в 10 заповедях других Моисеевых прозвучало через пророка Моисея.
Ну, все это, конечно, должно идти от чистого сердца, от чистой души.
Видите, хотелось бы, чтобы так было, но мы знаем, что задача построения родительско-детских отношений, она стоит на протяжении всей жизни. Не может человек в каком-то возрасте сказать: «Все, мои отношения с родителями устроены, и теперь они такими и должны оставаться». Нет. Дело в том, что и родители – это живые люди, не просто как бы какой-то вот, так сказать, законсервированная, так сказать, жизнь чья-то, а живые личности, которые тоже идут по своему пути, может быть, развиваются, может, куда-то отклоняются. Также и чада их взрослеют и становятся сами родителями, но, тем не менее, это не означает, что они утрачивают вот это вот сыновнее или дочернее начало, которое в них есть. И ввиду этого постоянно меняется вот как бы характер этих отношений. Они в любом случае, нужно найти возможность, важность, чтобы они были плодотворными. И зачастую родители или дети их, они в каком-то вот сценарии начинают закосневать и не готовы поменять свои взаимоотношения. Нужно, чтобы динамически все это развивалось с большой любовью, с рачением, с заботой об этих отношениях и шло, вот как я уже говорил, к плодотворному какому-то их событию.
Часто возникают какие-то, наверное, и с той, и с другой стороны эгоистические требования, может быть, или со стороны родителя, или со стороны, наоборот, детей. Как вот здесь правильно разграничивать? И где вот это вообще, существует ли эта граница?
Конечно, это существует, и этим отмечено наше время, и... наверное, любое время этим отмечено, и даже сейчас есть такое понятие «собственническая любовь», когда родитель начинает воспитывать чада для себя и пытается воплотить в нем те свои устремления, которые в его жизни не осуществились. И это побуждает родителя применять разнообразные практики от такого... авторитарного давления до манипуляции, может быть, еще чего-то. И в результате родитель, можно сказать, проходит мимо самого главного, а именно мимо личности самого ребенка. Это большая утрата, потому что как же он не встретится со своим чадом? Мы с вами знаем пример совершенно противоположного родительства, которое обещано праотцу Аврааму, когда Господь ему говорит, что он будет отцом народов, и семя его умножится, как песок морской, и эти милости божественные, они обещаются Аврааму ввиду того, что он на горе Моруа готов был принести своего единственного сына на заклание по повелению Божию. Речь идет о том, что Авраам как раз показал пример, что он воспитывает чадо не для себя, а для Бога. И именно такой идеал должны взять для себя, должны к нему прийти, многие современные родители, потому что именно тогда они, эти отношения и будут устраиваться правильно. Если ребенок показал заинтересованность и в чем-то неожиданном для родителей, если он начал развиваться, в плане профессиональном, в какую-то сторону, которая не была, задана изначально, например, существует какая-то династия, врачи, учителя или еще кто-либо, и вот ребенок избирает путь, который неожиданен для своих родителей, для своих предшественников, и как они на это реагируют? Если они утверждаются в решении с позиций духовных, то они начинают понимать, почему это происходит. Если они предприняли какую-то глубокую духовную работу и познали, что это необходимость, то они это благословят. С другой стороны, родитель, нужно посмотреть, в общем, от чего он отталкивается в своих решениях. Вот самое главное, наверное, предмет его размышлений. И тогда он поймет, это родительство, в котором господствует Бог или господствует его гордость.
Батюшка, и часто мы говорим, что вот в наши времена было совсем по-другому, а сейчас все как-то стало неправильно. Может быть, мы вот уже как бы старшее поколение не хотим принимать что-то новое, а развитие цивилизации, общества, это все вещи такие неизбежные. Как вот быть в этой ситуации?
Известны еще в книге мертвых у египтян, такие жалобы, прочитав которые, мы бы сочли, что это, наверное, жалобы современного времени, когда говорится, что молодые совсем не слушают старших, что они отрываются от обычаев своих предков, что они легкомысленны, и так далее, что они никуда не годятся, и, собственно, здесь мы приходим к такому воззрению, которое присуще многим людям старшего возраста, и вы его сейчас озвучивали, понятие о неком золотом веке, который существовал либо в их молодости, либо еще более ранние какие-то эпохи, и этот золотой век, он уже позади, он уже пройден, там было совершенство, а сейчас все, что происходит, это, ну, такой, что ли, хаос, это разорение, это упадок. Между тем, эта точка зрения, она, ну, существует наряду с другими точками зрения, которые не менее являются обоснованными, и мне кажется, что здесь причина существования ее в невосприятии того духа времени и отсутствии такого исторического вкуса, который, к событиям, которые мы наблюдаем. Мы их все меряем по какой-то одной рамке, одному эталону, и прикладываем, ну, сходные какие-то критерии. Между тем, время-то совершенно другое, и нужно понять его вызовы, нужно понять его трудности, нужно понять те пути, которыми необходимо в современности именно осуществлять свое спасение и спасение, ну, молодых душ. Поэтому мне кажется, что тут надо всем нам потрудиться и, с одной стороны, сделать так, чтобы современность была не хуже прошлого. Собственно, это ведь замысел Божий, как об этом свидетельствует святитель Иоанн Златоуст. Он говорит, что Господь так бы и хотел, чтобы от поколения в поколение добродетель только умножалась, зиждясь на совершенстве предшественников, да, прародителей. Ну, а с другой стороны, нам, людям, которые постарше, необходимо быть более спокойными в восприятии современных событий и пытаться в себе вот развить вот этот вкус к историческому времени, понимая его, понимая, что, например, нашему современному подростку может быть гораздо труднее, чем, например, подростку советского времени, который рос в каких-то, каких-то, так сказать, определенных рельсах, да, своего социального пути. У него было гарантировано образование, вот, ему не угрожало, что он будет изгнан из школы, что он, скорее всего, получил бы в институте образование, если бы захотел, или техникуме, по крайней мере, и даже его бы держали на работе, несмотря на то, что он где-то бы работал нерадиво. Поэтому с учетом этого, что время совершенно другое, и нужно нам с вами относиться к молодежи.
Вот вроде бы, с одной стороны, мы и свободу получили выбора, да, если говорить про прошлые времена советские, про которые, батюшка, вы упомянули. Но, получается, проблем мы, наверное, больше получили. Или это надуманная ситуация? Или это все вот где-то исходит из нашей гордыни, и наша гордыня создает почву для этого конфликта?
Ну, сложный вопрос. Мне кажется, что свобода, видите, я бы ее не сопрягал с реалиями экономическими, социальными, какими-то там формационными, этническими или какими-то культурными. Мне кажется, что свобода связана со способностью человека к любви, способностью его воплощать вот те сокровища душевной жизни, которые он имеет. И здесь уже вот большой вопрос. Например, эти сокровища, они где? Например, в архаичном обществе, где, ну, все и из рода в род как бы осуществляется одинаково практически. Там они, да, там они есть. Но мы спросим, а если человеку дать свободу, вот ту свободу, про которую мы сейчас упомянули, внешнюю, когда ему дается возможность творить, высказываться, когда он с юных пор уже в каком-то, ну, соревновании, что ли, в социальном участвует, свое портфолио собирает. А вот тут есть ли у него способность любить? Мы ответим, что и тут у него есть способность любить. Наверное, он может своим творчеством как бы обогащать окружающих людей. Ну, в общем, это вопрос сложный и немного практический, что ли. Нужно каждому делать выводы, глядя на окружающую действительность.
Батюшка, но сейчас очень много факторов, которые разобщают нас с детьми. Ну вот как, например, если говорить о том, что у нас появилось много у всех гаджетов, и мы ушли, даже взрослые, наверное, уже зрелые люди многие, в какой-то виртуальный мир, не говоря уже о детях. Все-таки вот эта проблема, наверное, тоже одна из тех проблем, которые порождают вот этот конфликт отцов и детей.
Ну, в общем-то, да. То есть, вот этот вот революционный переход и одни, так сказать, были воспитаны, как говорится, в эпохе мелой доски, да, вот, а другие были воспитаны в эпоху этих гаджетов, которые все заменяют, и даже учебники сейчас в некоторых школах, они электронные. То есть этот мир, он начинает как бы на полном праве заслонять то, что, в общем-то, мы имели. И мы должны здесь, мне кажется, отталкиваться от самой природы человека, потому что природа человека, она соделывается Богом, она Богом каким-то образом очищается, и кто-то из молодых людей, даже не слыша об этом, не зная, насколько это хорошо, тянется к книгам, например, к бумажным источникам, вот, которые сейчас, напротив, дорого стоят. Вот я однажды смотрел тут книгу, совершенно обыкновенная книга о войне для детей. Вот обычное издание, никакое не праздничное, вот оно более 1000 рублей стоит. Хотя у нее там 100 страниц, например. Поэтому, конечно, как-то открывается для человека и этот мир. Мир для нас привычный, культурный, где есть живое общение, где есть встреча, где есть радость, где есть именно глубина самопознания, где есть открытие. И этот мир, он никуда не может уйти, какие бы технические новшества ни приходили в нашу жизнь. Поэтому я думаю, что мы не должны быть так напуганы и повержены вот этим фактом, что дети безотрывно смотрят в эти телефоны. И нужно, но нужно, конечно, ребенка воспитывать во вкусе именно вот этих вот настоящих высот духовной и культурной жизни. Потому что если, например, мы приучили ребенка смотреть хорошее кино, он будет искать этого кино, не находя его, он будет как бы отказываться от просмотра каких-то, ну, таких поверхностных картин. Если мы научили его вкусу к хорошей музыке, то он тоже будет стремиться услышать, ну, что-то из классики там или из чего-то такого искусного в музыкальном творчестве, нежели другое. И так далее. То есть, мне кажется, выходом является именно в ребенке пробудить вот эти внутренние начала, чтобы они силой заявили о себе, и он бы уже стал каким-то образом уходить. Но первоначально, конечно, есть путь запретов, который ограничивает ребенка, приводит к самому себе, к его сверстникам, и они начинают изучать друг друга как, ну, собственно, невидаль какую-то, и пытаться найти, что оказывается интересно общаться, интересно рассказывать, интересно размышлять и так далее. Вот этому мы должны научить наших детей.
Батюшка, ну а вдруг, если уже такая сложилась сложная ситуация, конфликтная между родителями и детьми, какие первые шаги, на ваш взгляд, нужно предпринять? Ну, родителям, наверное, прежде всего, чтобы этот конфликт сгладить как-то, доверие, чтобы вот между было ребенком и родителем. Если вот я хочу все-таки так глубже заглянуть, если уже ситуация усугубилась таким каким-то серьезным конфликтом.
Ну, есть какая-то, так сказать, рутинная воспитательная деятельность, когда мы что-то потребовали, допустим, от подростка, он это не выполнил, мы применили какую-то, ну, меру дисциплинарную, он опять это не выполнил. И как бы такая наблюдается эскалация наших взаимоотношений, все тяжелее нам общаться, смотреть друг на друга, и даже не хочется, в общем-то, этого. И происходит какой-то тут вот разрыв, про который вы упоминаете. Вот эти вот, вот эта рутинная воспитательная деятельность, это одно. Но в какой-то момент мы должны понять, что это живой человек, и мы тоже живые люди, и нужно все посмотреть с позиции каких-то, ну, с позиции вечности. Ну, что вот, например, сейчас бы мы словно провожали бы на фронт ребенка, к примеру, или на какую-то экспедицию, там, к примеру, да, вот представить себе, что мы его не увидим, ну, там, допустим, ближайшие 10 лет, или вообще, может быть, не увидим больше никогда. И мы тогда бы совершенно по-другому бы отнеслись к чаду, мы бы как-то открылись бы какие-то другие источники нашего родительского отношения, мы бы совсем по-другому на него посмотрели, мы бы его обняли, мы бы его расспросили, как в первый раз увидели бы его снова. Вот эти вот все шаблоны, вот эти вот все напластования, маски, которые мы надевали на него, что он непослушный, что он лентяй, растяпа, там, хулиган или еще кто-либо, мы бы все отринули, они бы исчезли. И вот здесь начало нового, новых взаимоотношений, возможность. Конечно, не гарантия, что все будет хорошо, но таких возможностей должно быть как можно больше. Если бы мы каждый день начинали с какой-то такой возможности, может быть, через краткое время она бы дала свои ростки. Но напомню, что подростковый возраст мы должны переждать. Время это не такое длинное, может быть, оно на 2 года простираться, может и подольше, да, в зависимости от того, как будет исполняться задача личностного роста ребенка. Но в любом случае это время нужно переждать как этап становления ребенка, который протоиерей Василий Зиньковский назвал этапом блудного сына. Вот так.
Все-таки, как мы не смотрим на проблему, но любовь, еще раз любовь и Церковь Христова должны вот стать таким, наверное, объединяющим фактором в наших взаимоотношениях в жизни между отцами и детьми.
Совершенно верно, конечно. Потому что просто эта любовь, она должна, мы должны научиться ее осуществлять. Потому что, как правило, человек куда-то вглубь, так сказать, пытается поместить в своей души, а нужно, наверное, когда-то сказать об этом, когда-то выразить это, когда-то это осуществить деятельно. Вот, может быть, об этом следует подумать.
Батюшка, ну, наверное, эта проблема была бы еще меньше, если бы вот в этих взаимоотношениях и участвовал, ну, духовник, если вот у семьи есть, например, да?
Ну, если он есть, если он человек разумный, церковный, то, конечно, очень важно, чтобы он был. Да? Такого человека нужно искать.
Батюшка, и в завершении нашей программы ваше пожелание нашим слушателям Радио Воскресения.
Ну, нашим слушателям желаю, в связи с тем, что пасхальный период потихоньку подходит к завершению, все-таки не расточить радость Пасхи, потому что Пасха Христова – это вечное переживание нашей души. В течение года мы все время возвращаемся, и каждое воскресенье, и каждый день, можно сказать, к этой радости. И пускай она освещает взаимоотношения с нашими ближними.
Батюшка, спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу, за сегодняшнюю встречу. Я хочу пожелать вам крепкого здравия и Божьей помощи во всех ваших благих делах.
Спаси Господи, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Сегодня у нас в гостях был клирик храма Рождества Христова, кандидат педагогических наук, священник Владислав Нечаев. До новых встреч! Храни вас Господь!